Наверное, все из вас помнят в той или иной мере творчество вот этого известного советского поэта Самуила Яковлевича Маршака. В 1930 году он написал, пожалуй, одно из самых наиболее известных его стихотворений «Вот какой рассеянный». Мне очень жалко Джона, который сегодня переводит для наших англоговорящих друзей, потому что, к сожалению, мне не удалось найти версию этого стихотворения на английском, поэтому Джон передаст вам общий смысл того, о чем здесь говорится. Я не буду цитировать все стихотворение, мы коснемся лишь части. Вы помните, да, в чем основной сюжет вот этого произведения, что был такой человек, который был очень рассеянным, что он вместо шляпы мог сковороду на голову одеть, да, вместо штанов надеть, вернее, вместо рубашки надеть на руки штаны и так далее. И вот однажды этот человек решил поехать совершить путешествие из Ленинграда в Москву. Он, написано, побежал, сел в трамвай, очень долго и странно разговаривал с кондуктором или с вагоновожатым этого трамвая. В конце концов он прибежал на вокзал, пытался в буфете купить билет на поезд, каким-то образом он там все-таки его купил. И в результате он побежал на перрон, сел в отцепленный вагон и заснул спокойным сном. По прошествии какого-то времени он проснулся, посмотрел в окно и поинтересовался, а что за станция? А ему говорят с платформы, что это город Ленинград. Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко и опять поинтересовался, что за станция за окном. И на удивление услышал опять тот же самый ответ. Это город Ленинград. Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал большой вокзал, потянулся и сказал, что за станция такая, Дибуны или Ямская? А с платформы говорят, это город Ленинград. Закричал он, что за шутки, еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград. Мы с вами продолжаем рассматривать послание Иакова. И это послание удивительно тем, что Иаков очень мало касается в нем догматики или христианской теологии. Он говорит больше о том, каким образом эта догматика, теология, вероучение проявляются в нашей практической жизни. Мы начали эту серию, говоря о том, что наша жизнь, она напоминает дорогу. И точно так же, как на дороге есть перекрестки, в нашей жизни эти перекрестки случаются, и перекресток – это то время или то место, или та ситуация, когда перед нами стоит необходимость сделать выбор, и у нас есть эта возможность. И мы говорили с вами о том, что в нашей жизни логика голливудских фильмов, к сожалению или к счастью, не действует. Да? Вы помните, кто из вас внимательно слушал проповедь Алексея Бравца на эту тему в прошлое воскресенье, то вы помните этот пример, что поезд из Берлина не приходит на Киевский вокзал, он приходит на вокзал Белорусский. Поэтому вот логика голливудских фильмов, к счастью или к сожалению, в нашей жизни неприменима. Наша дорога, то, по какой дороге мы идем, она определяет наш пункт назначения, то, куда мы придем, то, куда мы попадем. И то, куда мы попадем, не определяется ни нашими целями, ни нашими желаниями, ни нашими молитвами. Она определяется дорогой, по которой мы идем. И своего рода дорожной картой, инструкцией в этом путешествии является Священное Писание, которое четко показывает нам, что если мы встаем на определенную дорогу, то конечный пункт нашего назначения будет таким-то. И мы рассматривали с вами первые 18 стихов первой главы послания к Иакову, где Иаков, сравнивая наш жизненный путь, наш путь веры, сравнивая с дорогой и говоря о том, что на ней бывают перекрестки, он говорит, что перекрестки делают нас сильнее. Вы помните, что Иаков под перекрестками имеет в виду те ситуации, когда нам нужно сделать выбор, и эти ситуации, как правило, связаны с испытаниями, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями, даже тогда, когда мы страдаем. И Иаков говорит, у нас есть возможность в этой ситуации отвечать за свою реакцию, мы можем сделать правильный выбор. Перекрестки могут сделать нас сильнее. Перекрестки могут подарить нам радость. Иаков призывает нас даже радоваться в испытаниях и искушениях, зная, что они кратковременны, и что в конечном итоге Бог проведет нас через это испытание и даст силы устоять. Но Яков также предупреждает нас, что перекрестки, вот такие ситуации, когда нам нужно сделать выбор, сложные ситуации, могут сломать или даже погубить нас. Но на этой дороге есть не только перекрестки на нашем жизненном пути. На нем есть также дорожные знаки, которые делают нашу жизнь, наше путешествие более предсказуемым. И вот сегодня мы как раз поговорим об этом. Давайте в почтении Господу Его Слову встанем и вместе прочитаем тот отрывок, над которым мы вместе с вами будем размышлять и который мы будем рассматривать. Послание Иакова, 1 глава, с 19 по 27 стих. «Любимые мои братья, поймите, пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. В гневе человек не делает угодного Богу, поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и примите со смирением насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души. При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. Кто слушает слово, но не исполняет, тот похож на человека, который смотрит в зеркало. Он посмотрел на себя и отошел, и забыл, как он выглядит. Но человек, который вникает в совершенный закон, закон свободы, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах. Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое учит нас, каким образом наша вера, каким образом в то, что мы верим, может находить практическое применение в нашей жизни и насколько это важно. Мы просим Тебя сегодня, помоги нам увидеть, что очень важно быть более скорым на слышание, чем на то, чтобы говорить. Что нам важно не просто слышать, но исполнять то, что мы слушаем. И нам важно не просто слушать и делать, но нам важно также внутренне преображаться. Мы просим, чтобы Твой Святой Дух сделал это сегодня понятным нам и по-настоящему продолжил изменять наши сердца. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Скажите, часто ли у вас была такая ситуация, когда вот вы говорите с человеком, общаетесь, да, он рассказывает вам о своих проблемах, и вы отчетливо понимаете, что суть его проблемы находится не в настоящем времени, а где-то далеко в прошлом, может быть, 5-6 лет назад, когда этот человек сделал определенный выбор, когда он пошел по определенной дороге, когда он выбрал определенное направление. Бывали у вас такие ситуации? И вы говорите этому человеку: ты знаешь, я четко понимаю, что ты тогда сделал неправильно. Но, как ни странно, вашему собеседнику от этого не легче, и он говорит вам, что, ну, понятно, что где-то я ошибся, что мне делать-то сейчас? Вот очень часто у нас в жизни бывают такие встречи, бывают такие ситуации, когда мы четко понимаем, что что-то мы сделали неправильно, но что нам делать по этому поводу сейчас? И хотя не все ситуации вот такие черные и белые, как обычно бывает, то проблемы зачастую у нас возникают с тем, что мы не понимаем, мы сделали правильный выбор или нет. Мы уже заблудились или еще нет. Потому что забавность этой ситуации, да, сложность, комичность состоит в том, что когда человек заблудился вначале, он, как правило, даже не отдает себе в этом отчета. Он еще не понимает, что он заблудился. Он еще не осознал это. И печальность этой ситуации заключается в том, что когда человек заблудился и уже это понял, то, к сожалению, иногда бывает слишком поздно. И вы знаете, все это постигая на собственном опыте, мы, тем не менее, не всегда делаем правильные выводы. Когда часто наши друзья, наши знакомые, наши братья и сестры по вере, слушая наши рассказы о наших сложностях, может быть, руководимые Духом Святым, может быть, каким-то опытом, говорят нам: ты знаешь, мне кажется, вот тебе бы не стоит этого делать. Или наоборот, мне кажется, что тебе вот стоит вот именно это сделать. Но мы иногда не прислушиваемся, и таким образом мы позволяем жизни, которая является, в принципе, самым лучшим учителем, учить нас. Но, к сожалению, эти уроки бывают очень тяжелыми. Да? Мы набиваем шишки, мы получаем определенный опыт, и очень часто люди говорят, я бы все отдал, чтобы вот кто-то раньше мне сказал, что вот если я этого не сделаю, то я точно попаду туда, куда я хочу. Да? Но жизнь, она хороший учитель, она позволяет большинству из нас усваивать те уроки, которые она преподает, но, к сожалению, она учитель суровый, и ее уроки нам стоят очень дорого. И здесь нам важна не просто какая-то мудрость того, знание того, как нам правильно действовать. Мудрость гораздо больше, чем просто знание. Мудрость позволяет нам применять наши знания на практике. То есть она переносит наши знания из области ума в практическую область. Она позволяет нам усваивать эти уроки практически и усваивать их сердцем. И вы знаете, поскольку мы выбрали вот такую дорожную тематику, да, то вы знаете, как это обычно бывает на дороге, особенно те, кто водит автомобиль, они знакомы с дорожными знаками, кто-то сдал недавно на права, и он может вам вот буквально, так сказать, как на духу сейчас рассказать, что означает каждый знак. Возможно, те, кто уже водят и считают себя такими, знаете, матерыми профессионалами, они помнят действия только основных знаков, они уже забыли действия каких-то неважных второстепенных знаков, они помнят только те знаки, за которые обычно приходит большой штраф. Да? Вот эти знаки они хорошо помнят. Так вот, вспомните, да, те, кто из вас водит автомобиль, те, кто не водит, вы сейчас это узнаете. Какие знаки обычно устанавливаются на дороге, когда в каком-то месте идут ремонтные работы? Да? Там ставится не один знак, ставится несколько знаков, которые призваны нас предупредить, которые призваны сделать наше нахождение на дороге, наше вождение более предсказуемым, менее стрессовым для нас, да? То есть, вы знаете, что первый знак, который, скорее всего, предупреждает вас о том, что вот впереди дорожные работы, впереди какая-то опасность, это знак ограничения скорости. Я понимаю, что разные люди по-разному это могут воспринимать. Кто-то, когда видит знак ограничения скорости, у него могут быть мысли, наверное, это наши инспекторы ГИБДД решили просто пошутить, поиграться. Вот интересно им посмотреть на реакцию водителя, как водитель себя будет вести, когда увидит этот знак. Да? Но на самом деле этот знак предупреждает о том, что впереди, скорее всего, есть какая-то опасность, есть какое-то препятствие, поэтому лучше, чтобы все-таки вы снизили скорость. Второй знак, который вы видите обычно, и который предупреждает вас о том, что вот до этого препятствия, до этой опасности осталось совсем немного, это вот знак «Осторожно, дорожные работы». И некоторые думают, что значит этот знак. Может быть, это колхозники работают недалеко? Или, может быть, недалеко закопан клад, да, и вам нужно остановиться и его вырыть? Но нет. Этот знак означает именно то, что он означает. Впереди дорожные работы. Вам нужно снизить скорость, потому что впереди дорожные работы. Скорее всего, вам придется перестроиться, пропустить кого-то и так далее. И последний знак, который вы видите, это знак, который в простонародье принято называть кирпич. Да, вот так, просто, ясно, кирпич. Все, этот знак говорит, запрещено туда ехать. Так вот, наша жизнь, апостол Иаков говорит нам, что на нашем духовном пути, на нашей духовной дороге, в нашем духовном путешествии Бог точно так же расставляет определенные знаки, которые призваны сделать наше духовное путешествие более предсказуемым, менее стрессовым, и которые позволят нам двигаться в нужном, в правильном направлении, а не как вот этот человек, который ехал в Ленинград и почему-то и остался в Ленинграде. Давайте посмотрим, что означает каждый из этих знаков в свете того, как описывает это апостол Иаков. Интересно то, что апостол Иаков перечисляет эти знаки в порядке, только в обратном. Знак кирпич говорит о том, что мы, как правило, более склонны к тому, чтобы говорить, а не к тому, чтобы слушать. И когда мы видим этот знак, то мы понимаем, что если мы не следовали предписанию двух предыдущих знаков ограничению скорости и дорожных работ, то, скорее всего, мы попадем в беду, нас ожидает крах. Точно так же и в нашей духовной жизни. Как только мы замечаем, что вот этот признак становится превалирующим в нашей жизни, Это очень серьезное предупреждение для нас. Скорее всего, в самое ближайшее время мы попадем в какую-то беду. Второй знак, о котором говорит апостол Яков, мы слушаем, но мы не делаем. И третий знак, о котором говорит Яков, мы даже делаем, но это не производит в нас внутреннего изменения. Давайте более подробно рассмотрим каждый из этих знаков. Иаков говорит: «Любимые мои братья, поймите». Это достаточно сильное обращение. «Братья, поймите, вбейте себе в голову, запомните это наизусть, поймите. Пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев». Все мы, наверное, за исключением вот тех персонажей, которые в известной юмористической программе упоминаются, да, уральские мужики, они обычно суровые и молчаливые. Но мы не такие. Мы обычно предпочитаем больше говорить, чем слушать. И корень этого заключается в том, что мы почему-то думаем, что мы знаем это лучше, что мы владеем предметом лучше. Поэтому мы предпочитаем говорить, когда человек что-то нам говорит, мы говорим: послушай, что я тебе скажу, послушай меня, я знаю, о чем я говорю. Послушай меня, я расскажу тебе, как это на самом деле. И вот когда это происходит в нашей жизни, то мы очень недалеко от духовной катастрофы. И когда люди не слушают нас, то что мы испытываем в этот момент? Какова наша реакция? Мы говорим, нас не слушают, мы раздражаемся. Нам кажется, как это так? Я даю тебе такие ценные советы из своего практического опыта, и ты при этом говоришь мне что-то поперек, ты не слушаешь. И мы допускаем эти ошибки, потому что думаем, что мы умнее других, и общие правила к нам неприменимы. Мы думаем, что мы перешли на какой-то другой уровень. Мы уже познали это, поэтому наша задача – это делиться своим опытом с окружающими. Это не про нас слушать. Это не для нас важно быть внимательным к собеседнику, даже по отношению, который по отношению к нам может быть менее зрелый, не так давно входит в церковь, не такой большой опыт жизни в вере. Мы думаем, это не про нас. Мы призваны учить, наставлять и говорить. И апостол Иаков говорит, что в гневе человек не делает угодного Богу. Поэтому, призывает он, оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и примите со смирением насаждаемое слово, которое может спасти ваши души. Апостол Иаков как бы презирает эту ситуацию, он смотрит наперед, и он говорит: когда вы говорите, и вас не слушают, вы раздражаетесь, и вас охватывает гнев. И апостол Иаков говорит: поймите, что когда человек делает что-то в гневе, то он точно не сделает ничего того, что угодно Богу. Научитесь слушать, научитесь прислушиваться к собеседнику даже тогда, когда вам кажется, что он не прав, когда вам кажется, что он не до конца и не так глубоко понимает ситуацию, как ее понимаете вы с вашим духовным опытом, духовным багажом. Поверьте, вам от этого точно хуже не будет. Скольким из вас знакомы люди, которых вы считаете умными, образованными и которые, тем не менее, совершают ошибки и подчас очень глупые? Есть у вас такие примеры? У меня есть, это я. Я, конечно, очень скромный, считаю себя образованным, считаю себя умным, да, но вот я совершаю глупые ошибки. Очень часто глупые ошибки совершаю. И когда я потом думаю над этим, я никак не могу понять, как я там оказался, как я сделал эту ошибку. Почему? Ведь, казалось бы, стоило просто подумать, успокоиться, проанализировать, и все было бы нормально. Поэтому апостол Иаков и говорит о том, что не позволяйте тому, чтобы ваша неспособность слушать собеседника приводила вас в состояние гнева, раздражения, когда вы точно не сделаете ничего того, что угодно Богу, и будете выглядеть прежде всего глупо в своих глазах, в глазах Бога, в глазах окружающих людей, потому что, казалось бы, при всем вашем знании и образовании вы совершили просто откровенную глупость. И мы видим примеры таких людей из истории. Те люди, которыми мы восхищаемся, которых мы считаем образцом ума и мудрости. Вспомните Соломона. Как начинал этот человек? Когда Бог явился ему, и у него была уникальная возможность. Представьте себе такую возможность в вашей жизни. Вам является Бог и говорит: Арсений, Дмитрий, Константин, Джон, просите сейчас у меня вот всего, чего вы хотите. Я понимаю, что в этот момент мысли будут пролетать у вас в голове со скоростью сверхзвукового самолета, но тем не менее, у вас есть такая возможность попросить у Бога все, что вы хотите. И вот Соломон совершает, пожалуй, самый мудрый поступок. Он не просит ни богатства, ни власти, ничего. Он говорит: Господи, помните, как в том рассказе, мне бы ума, да, немножко, мне бы мудрости, Господи, потому что я понимаю, что если у меня будет мудрость, то в принципе моя жизнь пойдет в правильном направлении. И Бог ему говорит: хорошо, именно потому, что ты не просил ни богатства, ни славы, ни власти, я дам тебе мудрость, и твое царство будет прочным. Так начиналось царство Соломона, сына благословенного царя Давида, которого Писание называет «человек по сердцу Бога». Как закончилось царство Соломона, вспомните? Закончилось очень плачевно. Человек, который был наделен Богом такой удивительной, уникальной мудростью, закончил очень плохо. Он практически развалил все то царство, которое передал ему отец Давид, только потому что Соломон сказал: «У меня теперь есть мудрость». Я сам знаю, как решать проблемы. Я сам знаю, как править. И вы помните, как он решал мудро эти вопросы? Когда Бог ему говорил: не соединяйся с этими людьми, потому что они поклоняются другим богам, они чтут других богов, и это обязательно завладеет тобой, это обязательно войдет в твое сердце. Соломон говорил: ну, я сделаю гораздо умнее, я сделаю гораздо мудрее. Я просто женюсь на дочери, племяннице, сестре этого человека, и он не пойдет на меня войной, и у нас будет мир, и все будет хорошо. Соломон поступал, как он думал, мудро, но привело это все совершенно к другим делам. И вы знаете, это имело проекцию. Подрастал его сын Иеровоам, и он смотрел на то, как его отец поступает, и, наверное, он думал, что его отец поступает мудро. И когда отец его умер и передал ему царство, то перед ним стал вопрос. Он был на перекрестке. Когда к нему пришли люди и сказали: твой отец наложил на нас непомерные налоги, облегчи это ради того, что ты вступаешь на царство, сделай налоги легче, и весь народ тебя прославит, и все люди сочтут это за хорошее начало твоего царства. Что сделал Иеровоам, сын Соломона? Он созвал советников, и он сначала позвал мудрых людей, людей в возрасте, которые видели, как правил его отец Соломон. Может быть, еще кто-то из них застал царство его деда Давида. И они сказали ему: облегчи бремя народа. Один день поговори с ними любезно, и они все время будут служить тебе. Но по какой-то причине Иеровоаму этот совет не понравился, и он позвал своих молодых, новых топ-менеджеров, своих молодых консультантов, которые дали ему совершенно другой совет. Они сказали: зачем? Прояви жесткость, прояви такое властное руководство, покажи им сразу, кто здесь хозяин. И Иеровоам прислушался к совету этих молодых топ-менеджеров. И мы все помним, чем это закончилось. Он потерял 80% своих подданных. Израиль разделился. Они разделились на Северное и Южное царство. И только ради благословения, обещанного Давиду, Бог оставил за Соломоном два рода, два племени, два колена. Все остальные отделились и ушли. И здесь есть очень важная вещь, которую мы должны запомнить. Как это ни печально, из-за того, что человечество находится в грехе, то когда сталкиваются эти два понятия, мудрость и гордость, то гордость, как правило, одерживает верх. И в этот момент, какими бы мудрыми мы ни были, мы очень часто подвержены из-за своей гордости, из-за вот этого состояния неспособности слушать, а лучше говорить, и гневаться, и раздражаться, когда нас не слушают, мы поддаемся гордости. И она толкает нас на совершенно глупые вещи, на совершенно глупые ошибки. И апостол Иаков продолжает. Он говорит, что не недостаточно только начать слушать и прислушиваться к вашему собеседнику. Очень важно делать, не просто слушать. Он говорит: при этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. Кто слушает слово, но не исполняет, тот похож на человека, который смотрит в зеркало. Он посмотрел на себя и отошел, и сразу забыл, как он выглядит. Но человек, который вникает в совершенный закон, закон свободы, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет благословен в своих делах. Иаков дает нам очень интересный образ. Вообще его письмо, его послание, оно очень образное, оно очень живое, оно очень жизненное. Представьте себе эту ситуацию. Утром вы встали, и перед тем, как выходить на работу, вы посмотрели на себя, все ли у вас в порядке в зеркале, да, на месте ли у вас нос, два ли у вас уха еще по-прежнему, да, смотрят ли у вас глаза в одну и ту же сторону, есть ли у вас волосы на голове, остались ли они еще или нет, нормально ли у вас прическа лежит. Повернулся, отошел, завязал шнурки на ботинках и думает: что-то я забыл, а нос-то у меня все-таки есть или нет? Два ли у меня уха? Поэтому апостол Иаков говорит, что мы должны быть не только слушателями слова, мы не только должны слушать, но мы должны быть и исполнителями. И более того, он говорит, что тот человек, который будет поступать так, он будет счастлив, он будет блажен в том, как он поступает. Представьте себе такую ситуацию. Вы, сейчас это модно вообще, здоровый образ жизни, да, все хотят выглядеть хорошо, подтянутыми, красивыми, стройными. Вы купили абонемент в спортзал, дорогой спортзал, и более того, вы купили абонемент на занятия в спортзале с личным тренером. Такой здоровый мужик с накачанными мускулами тягает такие тяжелые железяки. И вот вы смотрите на этого человека и говорите: вот я хочу быть точно таким же красивым, здоровым, подтянутым. Вы приходите на занятия в спортзал, берете с собой тетрадку, этот человек садит вас перед собой, несколько человек, и говорит: вот сегодня мы с вами будем работать над группой мышц брюшного пресса, чтобы вот прям вот кубики, как камень, да, чтобы посмотрел на себя в зеркало, вышел на пляж и прям вот приятно посмотреть, да. И вот он вам начинает рассказывать, каким образом это достигается, как эти мышцы устроены, как они работают, какие упражнения вы должны сделать, чтобы прокачать нижнюю часть этих мышц, какие упражнения вы делаете на верхнюю часть этой группы мышц и так далее. И вот вы уходите с занятия с таким чувством удовлетворения: сколько сегодня много я узнал о том, как мне накачать мышцы брюшного пресса, чтобы они красивыми были. И вы продолжаете ходить в спортзал, вы продолжаете ходить на эти занятия. На следующем занятии вы говорите о том, как развить мышцы задней поверхности бедра, чтобы такие ноги были стройные и красивые, вот как на греческих скульптурах. И вы ходите, и ходите, и ходите, и вы уже все знаете о том, как и что нужно делать для того, чтобы выглядеть здорово и красиво. Так вы обычно ходите в спортзал? Я думаю, что, скорее всего, большая часть из нас, попосещав такие занятия, ну, максимум неделю-две, да, скажут: знаете что, я хочу свои деньги обратно, я вообще-то пришел сюда не для того, чтобы слушать лекции о том, как мне накачать мышцы, я хочу накачать эти самые мышцы в конце-то концов, я хочу выглядеть, как выглядишь ты, и теория мне в этом не поможет. Поэтому, если в нашей церкви, в нашей общине все заканчивается на том, что мы приходим, слушаем хорошую или не очень проповедь и уходим с чувством удовлетворения или с чувством такой, знаете, это благочестивое чувство задумчивости, когда после проповеди подходит человек к проповеднику и говорит: ты знаешь, спасибо за проповедь, такая классная была проповедь, она заставила меня задуматься. И проповедник чувствует, что вот он достиг цели, он произвел вот этот самый фурор, человек задумался, да? И проповедник думает: наверное, нам нужно собраться с этим человеком как-нибудь на неделе и вместе еще раз подумать над тем, над чем нас проповедь заставила задуматься, да? Подумать так глубоко, хорошо, прям вот обстоятельно. Но апостол Иаков говорит: нет, друзья, этого недостаточно. Важно быть не просто слушателем слова, важно быть его исполнителем. И только тогда мы будем по-настоящему счастливы. Только тогда мы по-настоящему будем испытывать, ощущать, а не знать христианство. только тогда мы будем чувствовать ту самую радость, которая дает исполнение этих слов. Но апостол Яков идет дальше. Он говорит: «Хорошо, вы поняли, что очень важно слушать. Но вы также поняли, что важно не просто слушать, а важно еще и исполнять то, что вы слышите. Но вот один момент. Очень часто Иисус упрекал религиозных вождей Израиля не за то, что они что-то неправильно говорят, и даже не за то, что они чего-то не делают. Более того, мы видим из Евангелий, что эти люди делали даже более, чем должно. Да, помните, когда речь касалась десятины или поста, то они постились больше, чем положено. Они давали десятину даже с того, с чего Писание не предписывало. Они это делали, они делали, они слушали, они делали. И как при этом Христос говорит о них? Он говорит: гробы окрашенные, внешне вы хорошо выглядите, а внутри вы полны мертвых костей. Что имел в виду Иисус? Что имеет в виду Яков? Яков говорит: кто считает себя по-настоящему благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя. И печально, когда человек живет в этом обмане. Он думает, что он благочестив, но он обманывает самого себя, потому что он не может управлять даже таким маленьким своим членом, как языком. И дальше Яков говорит: чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистыми от этого мира. Вот две вещи. И Яков как бы перескакивает с одной на другую. Он говорит: кто из вас думает, что благочестив, но не может хотя бы свой язык обуздать? То получается, он пребывает в обмане. И с другой стороны, он говорит, что настоящее благочестие – это помогать вдовам и сиротам. Давайте попробуем посмотреть на то, что Иаков имеет в виду. Когда Иаков говорит о том, что тот человек, который считает себя благочестивым, но не может обуздывать своего языка, нам это, в принципе, достаточно легко понять. И большой город нам помогает это сделать очень быстро. Да? Когда мы оказываемся в метро, где очень много людей, где люди не всегда корректны, где нас могут толкнуть, где могут наступить на ногу, где нам могут сказать грубое слово. Когда мы оказываемся на дороге, за рулем, да, поскольку у нас сегодня дорожная тематика, когда нас подрезают, когда кто-то не пропускает нас, не уступает, делает какие-то странные маневры на дороге, очень легко наш язык тут же дает этому человеку определение. Мы тут же считаем, что если этот человек автомобилист, то, скорее всего, он не сдавал на права, а купил права. Да? Мы очень быстро даем таким людям определение. И апостол Яков говорит: если вы считаете себя благочестивыми, но не можете обуздывать свой язык, то, ребята, вы заблуждаетесь, вы обманываетесь. И второй пример, когда Иаков говорит: подлинное благочестие состоит в том, чтобы помнить о вдовах и сиротах. Кто такие вдовы и сироты? Сегодня в нашем обществе происходят очень противоречивые движения, действия какие-то, да, явления. Когда с одной стороны очень сильно пиарится благотворительность, да, когда сегодня очень многие жертвуют деньги, участвуют в этом, это здорово, это хорошо. С другой стороны, когда люди слышат о вдовах и сиротах, тем более сиротах, то у людей возникает такое, ну, несколько странное чувство. И мы подсознательно относим этих людей к категории, ну, какой-то низшей социальной группы, да? Апостол Яков не просто так говорит о том, что подлинное благочестие – это помнить об этих людях, потому что это показывает, что в сердце человека, который по-настоящему благочестив, произошли внутренние изменения. Он не просто это делает, потому что так надо делать, а потому что он понял, что самое важное – это то, как Бог смотрит на этих людей, а не то, какой эти люди имеют статус в обществе. Как только мы начинаем смотреть на людей через призму их статуса, то мы похожи на того человека, который думает, что он благочестив, смотрится в зеркало, но при этом обманывается. Но когда Бог производит в нас внутреннюю работу, И изменяются не просто наши действия, но изменяются наши мотивы, вот тогда мы можем говорить о подлинном благочестии. Тогда мы можем говорить о том, что внутри нас происходят какие-то изменения. И поэтому, когда мы говорим о том, что мы должны слушать, мы должны исполнять то, что мы слышим, и мы должны изменяться, то это очень важно понимать. Потому что когда мы думаем, что мы должны говорить, потому что мы много знаем, знаем больше, чем другие, то смиритесь с мыслью, что Бог знает все равно гораздо больше, чем вы. Поэтому вам стоит послушать. Когда мы делаем очень много и думаем, что именно это является нашей основной заслугой, то вспомните просто о том, что Бог за 7 дней сотворил мир. Ну, вам не стоит состязаться в этом с Богом, в том, сколько дел вы сделаете. И в тот момент, когда статус человека перестает играть для нас определяющую роль, мы начинаем видеть этого человека по-настоящему таким, каким его видит Бог. И все остальное отходит на второй план. Поэтому вот о чем говорит Иаков в этих стихах с 19 по 27. Он говорит, что на нашем жизненном пути, в нашем духовном путешествии, наша дорога, по которой мы идем, определяет пункт назначения. На этой дороге есть перекрестки, это те моменты в нашей жизни, когда мы делаем выбор, и у нас есть возможность выбор, у нас есть возможность продолжать следовать в правильном направлении. Но Иаков говорит также и о том, что на этой дороге есть дорожные знаки, которые делают нашу жизнь предсказуемой. Иаков говорит о том, что мы должны быть более внимательны к тому, как мы слушаем, чем к тому, что мы хотим быстрее сказать. Он говорит о том, что мы должны не просто слушать, но мы должны исполнять то, что мы слышим, потому что только так мы сможем по-настоящему почувствовать вкус христианской жизни. И мы должны не просто что-то делать, мы должны позволить, чтобы Бог изменял наше сердце. Мы должны внутренне преображаться. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что поможет нам, что может нам помочь сократить расстояние до пункта назначения. И в качестве применения. В жизни каждого из нас есть хотя бы одни взаимоотношения, где мы, скорее всего, больше говорим, чем слушаем. Хотя бы одна сфера нашей жизни, где мы скорее слушаем, чем делаем. И уж точно найдется область нашей веры, где мы скорее делаем, чем по-настоящему преображаемся. Если вы пришли в церковь в первый раз или начали ходить недавно, вы не уверены, есть ли у вас такие взаимоотношения с Богом, то для вас сегодня это возможность обрести такие отношения. Для вас сегодня есть возможность встать на ту дорогу, которая точно приведет вас в тот пункт назначения, о котором говорит Бог. Это спасение, это прощение, это вечная жизнь и это обещанные небеса. Для вас сегодня это возможность, и все, что вам нужно сделать, это осознать, что ваша жизнь без Бога будет постоянным перекрестком или еще хуже того, тупиком. Покаяться и попросить Иисуса Христа войти в вашу жизнь, как вашего Господа и вашего Спасителя. Если вы уже ходите давно в церковь и являетесь верующим, и вы честны перед Богом, и Дух Святой работает в вашем сердце, и вы слышите Его голос, то вы признаете, что все три момента, о которых мы говорили, есть в вашей жизни, что мы чаще, скорее, говорим, чем слушаем, что даже если мы слушаем, то мы не всегда и очень часто не делаем того, что мы слышим, и даже если мы делаем, мы иногда делаем это либо механически, либо потому, что нужно служить что-то, но не позволяем Богу изменять нас внутри. Поэтому постарайтесь на этой неделе подумать об этом, подумать над теми сферами вашей жизни, где вы точно знаете, вам нужны эти изменения, и просите Бога о том, чтобы Бог помог вам увидеть эти сферы и помог вам с помощью Его благодати, с помощью Святого Духа, чтобы эти изменения в вашей жизни стали реальными. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое, с одной стороны, ободряет и благословляет нас, говоря о том, что на этом духовном пути Ты расставил знаки, которые призваны предупредить нас и сделать нашу жизнь предсказуемой, которые призваны не позволить нам заблудиться, Господь, и даже если мы заблудились, призваны вывести нас снова на ровную на Твою дорогу, Господь. И в то же время Твое Слово предупреждает нас, что мы должны быть очень осторожны и внимательны к тому, как мы слушаем, что мы делаем, и позволяем ли мы через это Тебе изменять нас изнутри, чтобы относительно нас не прозвучали те же самые слова, что несмотря на все то, что мы делаем, в этом нет нашего сердца, в этом нет вашего подлинно измененного сердца. Мы молимся Тебе, Господь, чтобы на этой неделе Ты помог нам думать над этими местами Писания, размышлять, смотреть на нашу жизнь и позволить Тебе указать нам на те сферы в нашей жизни, которые нуждаются в изменениях. Я молюсь Тебе за тех людей, кто пришел в церковь первый раз или ходит уже какое-то время, но еще не сделал свой выбор, еще не встал на эту дорогу, пунктом назначения которым вечность и небеса. Я молюсь Тебе за этих людей, чтобы Святой Дух говорил к их сердцам прямо сейчас, призывая их к покаянию и к принятию Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Мы благодарим Тебя за это слово, Отец, и просим, чтобы на этой неделе Ты продолжал совершать свою работу в нас, готовя нас для вечности и делая нас способными распространять Твое благоухание, Твое спасение, пока мы живем здесь, среди окружающих нас людей. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.